Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Здесь Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в студии, в гостях на радио «Вера» народный артист России Юрий Куклачев. И мы продолжаем разговор об уроках доброты и о принципах работы и жизни. Я так понимаю, да, принципы жизни определенные.
Вас приглашают в школы, правильно я понимаю, да?
Вузы наверняка тоже. Меня приглашать не надо.
Вы сам...
Я сам иду, но дело в том, что все пытаются меня пригласить, как свадебного генерала. О, в нашу школу Куклачев пришел.
А вы как приходите?
Я так больше не хожу.
Даже помню, в нашу школу вы приходили,
я хожу
когда был маленький.
Школы, да, в те школы, где сначала я просто по школам ходил-ходил и понял, что смысла нет. Здесь нужно работать с учителями. И я для педагогов специально написал книгу «Духовной кулинарии». Почему? Потому что, ну, представляете, 25 лет не было воспитания в образовательном процессе. Значит, не только среди студентов и школьников, не было и среди педагогического совета с воспитанием. Там главное – это знания, ЕГЭ, грамотность, все, чтобы знал, технологии, все. Друзья мои, а без воспитания это мы можем, знаете, он может быть отличник, сдать ЕГЭ прекрасно, великолепно разбираться, отличные оценки брать, но быть бездушным человеком, бессердечным, хладнокровным – это катастрофа. Это жить в таком государстве бессердечным и бездушным. Я не хочу. И поэтому я начал работать с учителями. Это моя духовная кулинария помогает развить органы чувств. Какие? Внутренние. Ведь мы с вами видим, у нас считаем органы чувств зрение, обоняние, осязание, и все. Ничего подобного.
Но есть еще
огромное количество еще. Вот я вам говорю, есть еще видение, внутреннее видение. Я вам говорю, вы знаете, мы встретимся на Красной площади, и вы сразу представляете, мавзолей, около мавзолея, и вы сразу внутренне представляете.
Ой, я туда не хочу, к мавзолею.
Ну, я примерно вам говорю, ориентир. Давайте вот Москва-реки. И вы представляете себе это, у вас внутреннее видение, или кроме слуха вы еще можете внутри сами себе услышать эту мелодию. Та-та-тан, та-та-тан, та-та-тан-тан. Понимаете? Это внутреннее еще, у тебя огромный потенциал своих внутренних. Поэтому я учителям даю возможность такой психофизический тренинг наш, который мы используем уже больше 100 лет в театральных учебных заведениях. Это психофизический тренинг, который помогает актеру проникнуть в образ. Но для того, чтобы проникнуть в образ, он должен понять самого себя, как он это сделает, ощутить себя через себя. Поэтому я понимаю о том, что учитель не должен играть там Наполеона, все, он должен, просто ему надо помочь. Что? Создать свой образ, отталкиваясь от своих индивидуальностей. И я подобрал такие этюды, простые метод физического действия. То, что Константин Сергеевич предлагает, разработал целую концепцию, начиная с простого, элементарного, с простых, так сказать, то, что самое вообще, самое простое можно делать. И уже до совершенства, так сказать, уже подход уже к созданию крупного, уже чувствовать, уметь ощущать, чувствовать. Очень многие ощущения потеряли, ощущения.
Мы же пришли, ну, да, это правда.
Это, понимаете, вот у меня
жизни
это долго вам рассказывать. Это отдельный у меня урок. Просто я создал это. Угу. И считаю, у меня вчера была хорошая встреча в комитете образования, по методический комитет там Москвы. Вот я хотел с Калиной встретиться, а меня туда, сказать, поговорите, расскажите, что там, может быть, там стоит нам, так сказать, вообще то, что вы там предлагаете. Я когда вот рассказал, показал и увидел, что люди зажглись, потому что там молодежи много. Молодые глаза загорели, хотят, чтобы страна изменилась. Представляете, если по всей стране начнется урок доброты, все учителя, это не отдельный урок. Это нравственное воспитание в целом. Вот сейчас у меня уже разработана концепция, вот сейчас уже стратегия появилась по воспитанию. Наконец-то, может быть, меня услышат. А все дело в том, что я самое страшное боюсь, что стратегия появилась, и сейчас что начнут делать? Перед президентом отписывать насчет конференции, шлеты, совещания, беседы, и все уйдет в бумаге. А доброта в все, что связано с воспитанием, это питание духовное, это
вообще
не физическое.
Это страшно, когда такие вещи
это духовное питание, понимаете? А духовное питание, основа вообще духовного мира, это доброта. А доброта передается от человека к человеку. Из глаз в глаза. Если ее нет, так ее нет. И доброта это, вот, понимаете, говорит, вот тьмы столько много, с ней надо бороться. Не надо с тьмой бороться, потому что ее нет, тьмы. Тьма там, где нет света. Поэтому свети, и все. И
скажите, вот моя... а вот вера в вашей системе ценностей, вот этой, какое место занимает? Я имею в виду уроки доброты.
Дело в том, что лично я родился под иконами. Я православный. И поэтому для меня, когда меня спрашивают, верите или вы не верите, такого у меня позиции, у меня нет такого, верю или не верю.
Нет, я не...
Я живу, понимаете, вот я живу в этом. Понимаете, я воспринимаю православие, это как вот, как медицинская наука, которая вот молитва, она очищает меня изнутри. Если я не прочитал на ночь или утром молитву, я где-то что-то потерял, нет у меня той напора, нет там какой-то жизни, мне где-то что-то застряло, какая-то там мелочь, жизненная суета меня оттягивает от главного предназначения. Поэтому для меня вера – это главная сила.
Для вас, а в уроках, в ваших уроках?
Так это самое главное у меня.
Первое. Вы говорите с детьми о Боге?
Да, я с ними аккуратно говорю, вот я очень хорошо, моя программа прекрасно работает в колониях, вы знаете. Дело в том, что вот, а в колониях, там же я проехал 26 колоний.
Ого.
И,
а вы там выступали, да?
И когда вы, я это не, знаете, вот вы так, вы все стандартно выступали, я не выступаю. Я прихожу и веду беседу задушевную, сажусь, и 3,5 часа, как-то я попробовал в 2 часа уложиться, где-то спешил, не получается, нужно 3,5 часа. Я приезжаю иногда уставший, после 2 представлений еду в эту колонию, прихожу, и вы знаете, я получаю такое, когда я вхожу в нее. Это как в погреб, знаете, сидят вот 60-70 человек, лысенькие такие все, в наколках там многие, сидят, такой, глаза колючие, ну что ты нас научишь, что ты сейчас будешь нам втыкать там свои, там, надо быть добрым, надо хорошим, ну давай, давай. Знаете, такое пренебрежение. А я сажусь и просто с ними разговариваю по-человечески. Я раскрываю им свое сердце, и они это начинают чувствовать. И за 3,5 часа дети изменяются. За 3,5 часа у них психика начинает меняться. Они вдруг что-то понимают. И я с ними говорю, понимаете, я даже слово «Бог» так не говорю им прямую. Я говорю слово
«Творец».
Может
быть, и хорошо, кстати.
Потому что, понимаете, там есть... Церковь, приходит батюшка, он с ними говорит все, но не доходит до их сердца, до их, понимаете, потому что дело в том, что с ними разговаривать на языке церковном, они, это как радиоволна, там другая волна, вот знаете, вот сидите в приеме, чуть-чуть повернул, раз у тебя, слушаешь радио «Веру», раз повернул, слушаешь там другой какой-то бизнес-канал, там чуть повернул, вдруг поп-музыка, металл, и вот у них металл в голове, чуть-чуть надо повернуть волну, надо же настроиться на их волну, их настроить на свою, и тогда повести, вот, и тогда они становятся вот так, и когда уезжаешь от них, дядя Юра, когда ты приедешь к нам снова?
А у вас есть с ними обратная связь, они письма пишут?
Да, они пишут письма, я вам дам эти письма, это заплакать можно, что пишут дети. Это мало этого, я уже начал сейчас разрабатывать концепцию, помощь Министерству юстиции, потому что там есть, можно детей, можно помогать и можно их спасать, можно. Мне одни ученые говорят, да Юра, куда ты едешь, что ты ерунду звонишь, да там психика нарушена, психически больные дети, там уже в хромосоме у них заложено, папа алкоголик, мама там непонятно кто, а там уже в основном, конечно, там 80% такие дети, где неблагополучных семей. Я говорю, ребят, ну, я попробую все-таки. Есть такое пластичное. Есть вот, конечно, когда я вхожу, я через молитву прохожу, говорю, Господи, помоги мне все-таки, чтобы они меня услышали. Очень важно. Я не прошу ничего. Только чтобы они меня услышали. И они меня слышат. Вы понимаете, они меня слышат. И это самое главное. И я вижу, у них глаза другие изменяются. Мы даже на видео засняли, как ребенок ходит. А потом они, у них глаза поднят. Те, которые там такие бандиты сидят, вот с 14 лет, такое натворили. И они вдруг понимают свою ошибку, они начинают изменяться. Только любить, Другое, вот эти слова толерантность, все это хорошие слова, все, но я его, это слово, понятен. Дело
но
в том, что
быть
я терплю, терпеть можно, толерантность хорошо, но только любить, а любовь это вот открытое такое все. И вы знаете, это действует, энергию надо. Не просто можно говорить красивые слова, научиться говорить. Это мало, надо еще уметь вот способность вот к ним, чтобы
это отдавать. Это та же самая способность отдавать.
Наша программа, она, смотрите, колонии. Вот сейчас я доказал, что школа доброты прекрасно работает в колониях. Поэтому, а там больные, в общем, психически немножко дети уже с огромным нарушением. А почему же в школе, в простой совет, в российской школе это не поставить? Ну, для этого надо с учителями работать. И мы сейчас начинаем работать. Да, меня вчера поддержали, я увидел в нашем Москве, что захотели. Уже, в общем-то, еще стратегия только появилась, а я уже работаю уже почти 20 лет в этом учебнике написал, все. Понимаете, у меня уже такой багаж огромный. Мало этого, я еще, когда меня начинали ученые там царапать, ну и что вы здесь? Я бежал в библиотеку и находил подтверждение у ученых, у Сеченова, у Павлова, притом, почему забыли Сухомлинского? Ушинский, почему это все? А после Макаренко мало кто вообще колониями занимался.
Это
вообще моя, так сказать, тема. Я сейчас очень, я считаю, это моя такая гражданская позиция помочь вот именно здесь. Потому что сегодня, что такое воспитание? Сегодня 25 лет разрушали, чтобы все собрать, нужно начать действовать сразу со всех сторон. Нужно и книги. И телевидение подключать, и радио. Все в комплекте должны начать работать. И школа, и всякие клубы, кружки. Все вместе. И с родителями надо работать. Потому что у родителей своя позиция на правду, свой взгляд на жизнь. У них они обижены, озлоблены. Понимаете, все это здесь, видите, что творится. Все кризисы, все, знаете, как...
Но еще родители. Очень часто родители и учителя говорят, не учите нас жить, не учите. И мы сами со своими детьми как-нибудь разберемся.
Ну, чтобы улыбнуться. Уделите время своим родителям, папочке. Я к вам обращаюсь, если вы меня слышите. Ну, найдите время, часочек. У вас сын, дочь, это ваше родное, мамочки. Ну, сядьте, читайте им книги. Вы не думайте, что они пошли в школу и уже сами пусть читают. Нет, это огромная ошибка. Это не я придумал. Иван Петрович Павлов сказал, что читать в семье нужно 14 лет детям вслух обязательно. Во-первых, это и вам будет польза. И потом мало что прочитали, еще обсуждать, рассуждать. Это объединяет семью. Это вы сейчас, сегодня ваши дети, немножко второй, третий, четвертый, пятый, они уже чужие для вас, потому что они ушли в другую сторону. Компьютер, все, они живут в другом мире, а вы в другом. А чтобы объединить, начните читать, и чтение вас будет объединять. И вы здесь будете вот все, и где-то и в жизни все приходить, и у вас будет один, единая семья. Хотите единство в семье? Читайте детям.
Юрий Дмитриевич, а вот вы уже не раз упоминали, что молились, да, и как-то пытаетесь свою жизнь соотносить с православной верой, живете в православии. Как вы впервые себя почувствовали верующим человеком? Вот помните этот момент, когда осознали себя верующим? Как это произошло? Вот этот момент,
знаете,
встречи с Богом, это же важно.
Дело
интересно
в том, что у меня это такого не было, что осознал, что-то придумал. Я когда родился, вот я в деревне в Чехове приезжал, там стоит церковь Спас на берегу реки Нара, и церковь вдруг в 54-м, 56-м, 7-м, что ли, ну, каком-то году решили под склад. А иконы сказали, бабушки, разнесите иконы по домам. И к нам принесли, у нас иконостас стоял, и у нас икона Божьей Матери стояла. А мне тогда был я маленький, и я получилось, что спал под иконами. Это лампадка, я открою глазки и смотрю. Они приходят и молятся все. Ну, вы, октября-то, ладно, вас... Они нас, так сказать,
бабушки... А то есть бабушки... вы в школе уже учились в это время?
Ну, вот и в школе, да, вот и до школы еще, и в школу. Ну, все это вместе. Mm-hmm. Иконы стояли долго у нас.
Самое интересное, понимаете, что это вот ближнее Подмосковье.
И для меня какой-то позиции, что Бога нет, не было. Я как-то ощущал вот в себе через... Для меня это как-то... Я смотрел на это. Нет такого, что нет. Есть! Я просто еще не определил для себя, как, насколько это, что это. Это сегодня уже, когда у меня родился третий сын, когда у меня третий ребенок, когда у меня вот сейчас вот седьмой внук родится. Я уже понимаю, что папа с мамой. папа с мамой. Это только вот посредники, через кого это происходит. А главный выбор-то происходит высшей силой, высшим творением. Только творец выбирает. То, что папа выпускает на улицу 22 миллиона, таких же, как я, выпустил. И все хотели жить. Все хотели увидеть солнце, свет, дышать воздухом. Все. Но из всех выбрали меня, вас, вас. Мы с вами, те, которые меня слышат, вас выбрали. Кто? По какому принципу? Ученые видят, как происходит сам процесс. Входят там, все видят, как это происходит. А по какому принципу этот отбор происходит, никто не может сказать. Творец дал тебе возможности и дает тебе все возможности развиваться. Развивайся, ищи. И вот работай над собой, только работай. Нужны только упражнения. Другого ничего невозможно придумать. Везде, что бы вы ни думали, везде нужны упражнения. Так же, как у пианиста играет, так же, как в любом деле, нужны упражнения. Если ты не упражнения не делаешь, которые не только специфические, а еще конкретные, свой аппарат, который для твоей профессии нужен, то тогда ты не добьешься своего совершенства, не добьешься таких больших высот своей профессии. Поэтому я даю упражнения учителям. Я даю сейчас упражнения детям. Упражнения, вот мои психофизические тренинги, они очень простые, это этюды. Этюды, которые в театральных учебных заведениях. Понимаете? И через этюды мы, через метод физического действия подходим к главному, к внутреннему состоянию. Самая главная моя задача – помочь ребенку раскрыть в себе свои природные способности и сохранить при этом главный природный инструмент, который Господь дал каждому человеку – совесть. Сегодня очень многие, вы видите, потеряли ее. Сегодня отодвинули совесть. Да зачем она мне нужна? Да без нее так хорошо. Можно вообще и бюджетные денежки в карман положить. Можно и все творить, что хочешь. Понимаете? Это люди не понимают, забывают о том, что Щепкин в свое время сказал: «Друзья мои, вы бойтесь не ревизора, который стоит за дверью и стучит в вашу дверь, а бойтесь ревизора, который придет к вашей гробовой доске, возьмет тебя за горло и спросит: ну как ты прожил без меня?» И здесь я вижу, недавно один олигарх в Англии так лежит, все хитрил, умный, сообразительный, все награбил, нахапал миллиарды. И куда? С собой ничего не унес. Все здесь. Совесть пришла и сказала: вот ты сгниет, я червяк съел. Понимаете, это люди не могут сообразить, понять для себя, что с собой... Вот как пришел голенький, так ты туда и уйдешь. Поэтому я пытаюсь вот развитие, вот помочь ребенку сохранить этот природный инструмент. Если ты идешь вот согласно своей совести, можно всего добиться. При вере четко, точно работая. Вот видите, я вам пример. Я всегда беру пример. Я не кого-то, себя. Вот, тружусь, видите, уже 7-10, а у меня мозоли. Я тружусь, вкалываю, во все работаю, все развиваю, и читаю, и продолжаю дальше развиваться, учиться. Но я, например, для того, чтобы уроки доброты, пришел к тому, что написал для учителей, и я скажу, что я ребенок из Советского Союза, и мне очень нравились такие организации, как «Октябрята», «Пионеры», «Комсомольцы». Я же сам лауреат премии Ленинского комсомола. И комсомол вступил не для того, чтобы там по партийной линии куда-то продвинуться. Я уже был народ, заслуженный артист, все. Я вступил, потому что это я был энтузиаст. Я такой горел, я ездил на БАМ везде, понимаете, в деревне, в шефские концерты. Для меня не было там, сколько заплатят. Для меня было вот, получил, отдал и получил удовольствие. Все. И поэтому я решил все-таки, сегодня нет концепции. Не знаю, что делать. Есть слова хорошие, есть желание. И я предложил, я уже начал работать. Что я сделал? У меня, к счастью, семья моя, так сказать, вся... Катя закончила Академию художественную. Значит, все книги оформляет Катя. Жена моя тоже театровеческий, ГИТИС, театровеческий факультет. Она у меня редактор литературный.
Хорошо вы устроились.
Мы открыли свою типографию «Планета доброты». Понимаете? Угу. И мы предлагаем создать детские клубы. Детский, юношеский, молодежный клуб.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня у нас этот светлый вечер проводит вместе с нами Юрий Куклачев. Юрий Дмитриевич, скажите, вот вам часто приходится выступать вот с уроками доброты. А какая, на ваш взгляд, самая благодарная аудитория, возраст детей?
В каком возрасте, да, надо начинать, так условно говоря.
Вы понимаете, вот сегодня очень много начали говорить о патриотизме. все дело в том, что патриотизм надо воспитывать с детского садика. И это не просто воспитывать. Как воспитывается патриотизм? Надо, чтобы ребенку было уютно. Чтобы вот то место, где он импринтинг, знаете, вот первые впечатления у него появились, ему было радостно. Он увидел, открыл, и радостно, и хорошо. И тогда он будет любить эту точку на планете. Вот у меня так получилось, я открыл глазки, вот увидел иконы, все, меня любили, я в любви был. Понимаете, что очень важно? Я, мое детство прошло в любви, вот этот маленький, вот до школы. И это осталось у меня на все. И поэтому у меня огромная любовь к этой точке, к этой вот на всей планете, огромный земной шар. А вот мне эта точка, вот где я родился, вот это, я люблю эту. Поэтому все, что есть во мне, я должен отдать. Что надо жить, жизнь возьмите. Все, нет позиции. Вот, понимаете, поэтому слово, эти слова, патриотизм, там, все, это слова. Здесь через ощущения. Поэтому мое мнение, что с детьми, вот именно нужно создать им такие условия, чтобы в школе было интересно, чтобы ему единое. Почему детский клуб? Он что такое? Или молодежный клуб? Юношеский клуб? Кто вступает в наш клуб? Школа доброты. Моего клуб, детский клуб «Планета доброты» дает... Это что такое? Дает священное слово. Не клятву, а священное слово. Перед кем? Не перед Родиной, не перед партией, как эти организации все были. Они исчезли, потому что как, перед какой партией сегодня? Непонятно. Перед Родиной, Родину развалили. Понимаете? Поэтому дают перед тем, кто с тобой всегда. Дают перед своей совестью.
А как вступить?
И смотрите, обещаю перед своей совестью быть честным и 10 заповедей. Но своими словами мы по-другому это. Вступить очень просто. Мы сейчас, я уже разработал концепцию, даже написал книгу «Планета доброты». Знаете, как в свое время Чернышевский «Что делать?» написал. И по этому принципу сейчас кибуцы в Израиле живут и работают. И все. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Они живут и работают. Поэтому...
А где вас искать? Вот послушал...
Меня искать. Наш центр – это театр кошек. Мы там проводим сейчас... Даже начали проводить уроки доброты в нашем центре. Так что вот так вот.
Юрий Дмитриевич, а вы много рассказываете о том, что жили в любви в детстве, да, и я слышала, как вы однажды в одном из интервью говорили о своем отце. Вы могли бы несколько слов сказать об этом человеке? Вот он, вот вы сказали, что он дважды был едва не расстрелян,
да.
Вы понимаете, что там было?
Жизнь моего отца сложилась очень сложно. И, ну, вот такое вот, вот так вот у него судьба. Но это был очень такой, знаете, не то, что сказать, добрый. Это такое слово трудно. Он был такой человечный. Вот он никогда на меня палец не поднял. Какой палец? Слово никогда громко не сказал. Вот я вспоминаю за всю жизнь, с детства. Я же хулиганил, что-то бил стекла, все. Он никогда. Я вспоминаю вот такой вот случай. Сплю. Так сладко-сладко спится, и вдруг слышу голос «сынок». Я так слышу, такой нежно-нежно «сынок». Открываю «отец». Я говорю: «пап, ты чего?» «Уже урок начался». «Ты что, меня не разбудил?» «Но ты так сладко спал». Вот он «сынок», вот в этом слове «сынок». Такая любовь, понимаете, такая... У меня отец был безумно грамотный человек, он закончил 4 класса, он был где-то третий, у них 8 человек в семье, третий, ему пошли, закончил 4 класса, иди, Димка, работай, хватит тебе школы, не обязательно работать, и кузнецом работать его отправили, представляете? И вот он, но он безумно сам... самовоспитанием занимался, он читал очень много. У нас
вот
была
у
огромная библиотека. Он наизусть знал Евгения Онегина, представляете, наизусть! Он начинал читать, и когда он мне читал, он садился и начинал читать. И очень его, понимаете, Цири, я не знаю, вот все, он все это наизусть помнил, и меня это вдохновляло, я тоже старался читать, как папа хотел, за ним тянулся. У него Библия была, книжка лежала, толстая такая в то время, как-то это считалось.
Это же запрещено было.
Но у него лежала она. И у нас была огромная библиотека. И когда вот отца, можно сказать, он на работе рассказал анекдот, сказали это про Сталина, и сказали, под домашним арестом сиди. Но это, слава богу, был 54-й год, под домашний арест.
Но до 20-го съезда.
Да, и меня быстро увезли в деревню, спрятали нас, все. И я когда увезли... И я приехал, после 9, через 3 года только приехал, было трудно, почему отца никуда не могли взять, не брали на работу. У него в трудовой книжке был такой написан, написали, что его никто не брал на работу, как враг народа, понимаете? И я смотрю голые стены, говорю: мама, а где книги? Он говорит: сынок, я их относила, мы на них жили. Все книги продали. И остался Пушкин, Библия и Лермонтов. Вот три книжки осталось. Все остальное – огромные книги, потому что отец ездил на машине по типографиям и возил книги. А в типографию заходят, книги нагрузили целую машину. А мне можно эту? Да вон, зайди в типографию, зайди вон там. И книжки. Они единственные не так, может быть, были не так обрезаны.
Да?
Как
те,
бы не обрезаны.
Да.
Он сам
брак.
Не
формат.
Как брак. И у нас, ну, такие, ну, главное, внутри-то был не брак. Там же было все мощные книги. И огромный у нас 4 метра потолок был комната. И вся была в полке, вся в книгах была. И читали, и он мне всегда привозил сказки. И это меня, понимаете, он мне читал сказки, и грузинские очень интересные, латышские, лито. Ну все, понимаете, все народы мира. И всегда, если куда-то поедет, обязательно привозит. Я поэтому, родители, читайте детям книги. Вот они учатся в школе, а вы им читаете. Это очень и вам полезно будет. Это развивает и речь вашу, и мышление, и общение. И будете, я не знаю, просто это необходимо. Я прошел через это, и вам советую.
А вы своим детям читали книжки?
Да, я сейчас читаю. Приезжаю, первые, когда я приезжаю к внукам, первые читаю, начинаю читать.
А что вы им читаете?
Что читаете, да.
Ну вот если сейчас моих детей как-то мы спросили, Катя, все... Моя жизнь была сложной тоже. Я артист. Нам надо было жить. Меня, так сказать, я артист, которого передавали из рук в руки. Вот я уехал в Америку. Из Америки приеду на 10 дней в Москву, меня передавали во Францию. Приеду на 20 дней в Москву, меня передавали в Японию. Я был как бы валютный, единственный в мире клоун с кошками. Мной торговали. Я был валютный, так сказать, привозил валюту. Нам $25 платили, мы были счастливы. А мы редко были дома, поэтому нашими детьми, конечно, занимались бабушки и дедушки. К счастью, они помогали. Но момент, когда мы собирались вместе, я читал, вот я как-то поехали мы, все собрались, я взял Толстого, Хаджимурата, там дети все помнят. Я им всю толстую книжку, рассказы севастопольские. Понимаете, надо читать. Надо читать, и это очень важно.
Юрий Дмитриевич, скажите, а правда, что у вас дома есть собака?
Не, у меня не только дома, у нас в театре 5 собак.
А дома?
И дома у меня, да, я собака, она организует. Собака, дело в том, что вот так спишь, и можешь до 9 проспать. Уже возраст, все, конечно, хочется поспать, а собачка нет. Пол-8 вставай, иди гуляй. Она же...
То есть это ваш будильник такой, домашний штатный будильник.
Да, он молча садится и так и сидит, и смотрит, знаете, и как вот, и ты чувствуешь, что тот на тебя смотрит. А, да, все, я встаю. Все, время пришло, папа, давай, время пришло, я уже хочу. Ну и вот это очень важно, это дисциплинирует, это организует. И собаки очень любят кошек, и у нас очень дружно.
То есть это миф, что между ними нет,
да,
что между ними вражда?
Да, это люди придумали, живут как кошка и собака. Это они сами между собой так. А кошки с собаками очень дружно живут.
Спасибо большое, Юрий Дмитриевич, за этот чудесный разговор, вернее, ваш рассказ, я бы так скорее это назвал.
Да.
Час пролетел совершенно незаметно. Юрий Куклачев вместе с нами, с Аллой Митрофановой, мной, Алексеем Пичугиным и вами провел этот светлый вечер. Спасибо огромное.
А я хочу, пользуясь случаем, пригласить наш театр, потому что уроки доброты... Каждое выступление – это урок доброты. Любой человек видит, что силой добра и любви можно творить чудеса. А то, что мы делаем, представляете, 45 лет никто не может повторить. 100 лет существовал цирк, 100 лет в цирке никто с кошками не работал. Я появился, вот уже 45 лет я работаю, никто не может повторить нашу работу.
Вот я хочу, я вас сознаюсь, в театре
придете,
не было.
Придете, порадуетесь.
Да. Спасибо за приглашение.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».